Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Александр Герцен. «Мимоездом». Отрывок. Ехавший как-то из деревни в Москву, я остановился дни на два в одном губернском городе. На другое утро явилась ко мне жена одного крестьянина из нашей вотчины, который торговал тут. Она была в отчаянии. Муж ее сидел шестой месяц в остроге, и до нее дошел слух, что его скоро накажут. Я расспросил дело. Никакой важности в преступлении его не было. Я знавал когда-то товарища председателя, честнейшего человека в мире и большого оригинала, отправляясь прямо к нему в уголовную палату. Присутствие еще не начиналось. Мой старичок своим добродушным лицом и с синими очками на глазах сидел один-одинехонек, читая страшной толщины дела. Мы с ним не видались года три. Он обрадовался мне, и я ему обрадовался. Не потому, что мы друг друга особенно любили, а потому, что человек всегда радуется, когда увидит знакомые черты после долгого отсутствия. Я сказал ему о причинах моего появления. Он велел подать дело, резолюция была подготовлена. Я попросил его обратить внимание на некоторые облегчающие обстоятельства. Он согласился возможностью уменьшить наказание. Поблагодаривши его, я не мог удержаться, чтобы не сказать ему, дружески взявши его за руку: «Владимир Яковлевич, ну а если бы я не пришел, да не попросил бы вас перечитать дело, мужика-то бы наказали строже, нежели надобно». «Что делать, батюшка?» — отвечал старик, поднимая свои синие очки на лоб. «Совесть у меня чиста. Я, не читавший всего дела, никогда не подпишу протокола. Но, признаюсь, как огня боюсь отыскивать облегчающие причины». «Ну, вас нельзя обвинить ни в снисходительности, ни в особом желании облегчить участь подсудимого. Совсем напротив. Я 20-й год служу в этой палате. А всякий раз, как придется подписывать строгий приговор, так мурашки по телу пробегут». «Так отчего же вы не любите облегчающих обстоятельств?» «Ведут далеко, вот что. Право, вы нынешние все только вершки хватаете. Но ведь вы, чай, служили там где-нибудь в министерстве, а дела, наверное, в руки не брали. Но вам оно все темная грамота. Не хотите ли позаняться у нас в архиве? Прочтите дела хоть за два последние года. Вперед пригодится, и судопроизводство узнаете, и людей тоже. Тут и поймете, что такое отыскивать оправдание и куда это ведет. Благодарю за доброе предложение. Однако прежде, нежели я перееду в ваш архив на несколько месяцев, скорее не прочтешь двух полок. Объясните теперь еще более непонятное для меня отвращение ваше от облегчающих обстоятельств. Хлопот, что ли, много? Времени не достает рыться в каждом деле. Господи, прости мои прегрешения. Да что я, батюшка, в ваших глазах турк или якобинец какой? Что из лени? Заметьте, якобинцев во всем обвиняли прежде, но исключительно Владимиру Яковлевичу принадлежит часть обвинения их в лени. Стану усугублять участь несчастного. Говорю вам, далеко поведет. Воля ваша. Я готов согласиться, что я непростительно туп, но не понимаю вас. Ох, эти мне петербургские чиновники. Портфельчик эдакий с офьяной, золотым замочком под мышкой. А плохие дельцы? Да помилуйте. Возьмите любое дело, да начните отыскивать облегчающие обстоятельства от одного к другому, от другого к третьему. Так к концу-то и выйдет, что виноватого вовсе нет. Что же за порядки? Тем лучше. Так это, по-вашему, за все по головке гладить? Это где-нибудь в Филадельфии хорошо, где люди друг друга едят. Как же в благоустроенном обществе виноватого не наказать? Да какой же он виноватый, когда вы сами найдете ему оправдание? Но да эдак и всякого оправдаешь, коли дать волю мудрованием. Я разве затем тут посажен? Я старого покроя человек. Мое дело буквально исполнение. Да и так нехорошо, но как же. Видишь, что человек украл, вор есть, а тут пойдет. Да он от голода умирал, да мать больна. Да отец умер, когда ему было 3 года. Он померу с тех пор ходил, привык бродяжничать. И конца нет. Так вора и оставить без наказания? Нет, батюшка, собственное сознание есть, улики есть. Прошу не гневаться. 15-й том свода законов да статейку. Вот оттого эти облегчительные обстоятельства для меня нож в острый. Мешают ясному пониманию дела. Теперь я, знаете, понатарел, попривык. А бывало сначала, ей-богу, измучишься, такой скверный нрав. Ночью придет дело в голову. Вникнешь, просудишь, не виноват, да и только. Точно насмех уснуть не дает. Кажется, из чего хлопотать? Не то, что родной или друг, а так, бродяга, мерзавец, беглый. Поди ты, а сердце кровью обливается. Оправдай этого, оправдай другого, а там третьего. На что же это похоже? Я себя на службе не заморал. Честное имя хочу до могилы сохранить. Что же начальство скажет? Все оправдывает, словно дурак какой-нибудь. Да и самому совестно. Я думал, думал, да и перестал искать облегчающих причин. Наша служба мудреная. Не то, что в гражданской палате. Доверенный засвидетельствовал, купчую совершил, духовную утвердил, отпускную скрепил, да и спи спокойно. А тут подумаешь, такой ты Еремей. Вот 2 недели тому назад тут стоял, говорил, а идет теперь по Владимирской. Такая-то Акулина идет тоже, да и знаете того, на ногах. Ну и сделается жаль. Понимаете теперь? Понимаю. Понимаю, добрейший и почтеннейший Владимир Яковлевич. Прощайте, этого разговора я не забуду. Пожалуйста, батюшка, по Питеру-то не рассказывай такого вздору. Ну что скажет министр или особо какая баба, а не товарищ председателя? О, нет, нет, будьте уверены. Я вообще с особыми ни о чем не говорю. Москва, май 1846 год.